بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующая глава в книге Рияду Салихин باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. Глава о том, что запрещается отправляться в путешествие с мусхафом, то есть со свитками Корана, в земли неверных, если есть опасность, что мусхаф попадет в руки к врагу. Приводится хадис от Ибн Умара ради Аллаху та'аля анхума, который сказал: «Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма юсафара бил Кур'ани иля арди аду». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям запретил отправляться в путь с Кур'аном в землю врага. Хадис приводится обоими имамами. Глава итак о том, что запрещается отправляться в землю врага с мусхафом. Мусхаф, то есть сама книга Кур'ана, сам свиток Кур'ана. То есть человек, если он собрался ехать в страну неверных, сказано, ему нельзя брать с собой мусхаф. Почему? Потому что есть опасность, что мусхаф попадет в руки к неверующим, и они станут издеваться над книгой Аллаха Субхану ва Та'аля, попытаются унижать Писание Аллаха Субхану ва Та'аля. Кур'ан, он выше, величественнее того, чтобы оказаться в руке врагов, в руке неверующих в Аллах Субхану ва Та'аля. И поэтому Абдулла ибн Умар передает этот хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил отправляться с мусхафом в страну врага. Но если вы заметили, автор, рахималлаху та'аля, сделал здесь оговорку. Он сказал, «Иза хиф али», если есть опасность, если есть страх за то, что Кур'ан подвергнется унижению со стороны врагов, попадя к ним в руки. Если же нет такой опасности, как сегодня в наши дни. Сегодня в наши дни в основном как бы нет такой опасности. Хорошо, если человек отправляется куда-то в страну неверно с мусхафом, то опасность, что возьмут и будут издеваться, как бы не так велика. Хорошо? Поэтому в таком случае человек может. Если человек едет по торговым делам или на учебу в какую-то страну неверных, берет с собой мусхаф, тогда в этом нет проблемы, нет греха. Но теперь тут встает другой вопрос. Вопрос о том, что отправляться человеку, который живет в мусульманской стране, в землю неверных, в страну врагов, чтобы там жить какое-то долгое время, например, для учебы или тому подобных вещей, можно это или нет? Здесь, конечно, уляма Саудии, уляма мусульманских стран, они говорят о том, что вообще-то это нельзя делать, если только не соблюдено трех условий. То есть только при соблюдении трех условий можно ехать в страны неверных, покидая мусульманскую страну для учебы там и так далее, на длительный то есть срок. Первое условие, что у человека должно быть знание. У человека должно быть знание правильное о своей религии, чтобы он тем самым мог отвергнуть те шубухаты, то есть те ложные воззрения, которые существуют у неверных. Почему? Потому что неверные, они враги. Потому что они хотят людей отклонить от религии Аллаха Субхану Таля во что бы то ни стало. Если приезжает такой человек, который жил в мусульманской стране, хорошо, и он такой наивный, у него нет знания о религии, нет твердых убеждений, то тогда они начинают сеять в его сердце различные ложные воззрения, ложные взгляды, всякие сомнения, и таким образом отводят его от его религии, так что даже он сам не замечает этого. Поэтому если у человека нет знаний, при помощи которых он сможет отвратить вот эти вот ложные воззрения, эти шубухаты, эти сомнения, то тогда такому человеку нельзя отправляться в страну неверных, по какому бы он ни ехал туда вообще делу. Если только, конечно, это не крайняя необходимость, как, например, если он едет для лечения туда при какой-то болезни, и нельзя вылечиться в своей стране, где он находится. Но и то в таком случае с ним должен быть какой-то человек, который будет сопровождать его и защищать его от зла неверных. Кто-то может сказать, ну а он к нам какое-то имеет отношение. Да, конечно, мы и живем в такой стране, собственно говоря. Но вывод можно и нам сделать отсюда полезное, что значит мусульманину нужно держаться с джаматом мусульман. Хорошо, то есть с мусульманами, с последователями сунны, ва джамаа, единой общины. Держаться и не откалываться, и не уходить в общество неверных, и вращаться там без всяких, без нужды или без вот этих вот условий, о которых сказано. Хорошо, потому что это опасно. Поэтому это условие, которое называют уляма, очень важно для нас, указывает нам то, как важно получать знания о своей религии. Потому что очень быстро неверные могут посеять в сердце человека различные сомнения и отвратить его от его религии, увести его совершенно в другую сторону. Но сегодня достаточным оружием в их руках является телевизор. Телевизор, который формирует сознание людей. Даже если это просто фильмы какие-то, режиссер, он уже снимает фильм для того, чтобы распространять свой образ мыслей, свое мировоззрение, свою идеологию. Он насаждает его. Человек хочет или не хочет, он принимает эту идеологию, когда он смотрит какой-то фильм. Хорошо. Второе условие, которое называют ученые, чтобы у человека была праведность, религиозность, которая будет защищать его от различных страстей. Почему? Потому что страны неверных, как всем известно, сейчас особенно в них вообще нет никаких преград и препятствий на пути зла, на пути страстей. Нет сдерживающего начала. Нет сдерживающего начала ни религиозного, ни со стороны власти. То есть человека что держит? Две вещи. Либо он боится Аллаха субхана ва тааля и поэтому не совершает мерзостей. Хорошо. Либо он боится власти. Так вот там ни того, ни другого нет. Хорошо. Нет сдерживающего начала ни с этой стороны, ни с этой стороны. То есть люди здесь, как они говорят, как это называют, они свободные. Свобода личности. То есть они свободны в своих страстях. На самом деле, конечно, они называют это свободой в страстях. А на самом деле это они рабы своих страстей. То есть они не рабы Аллаха, они рабы страсти. И если у человека нет религиозности, нет праведности, которая может удержать его от вот этих вот шахва, то есть от этих всяких страстей, то тогда человек погибнет. Особенно если человек, он жил в мусульманском обществе, хорошо, и вдруг выехал в такую страну, где он видит раздетых женщин, полуобнаженных, или находит вину, и так далее, много всякого зла, то, конечно, он может попасть в пропасть. Это условие, конечно, относится к нам тоже. То есть каждый уже должен понять, как оно применимо к нам. Это значит, нужно быть далеким от подобных вещей. Потому что человеку нужно и стараться жить в тех районах, где живет много праведных людей. Стараться быть подальше от всего этого, от источников зла. Будь то женщины, спиртное и так далее. Хорошо? Третье условие, о чем мы сейчас говорим? Разрешенность уезжать, да, ехать на жительство на какой-то длительный срок в страны неверных, что должна быть какая-то причина очень серьезная, то есть должна быть необходимость. Как, например, если в мусульманской стране нет какого-то ильма, нет знания какой-то науки, да, или знания какой-то профессии нет, и человеку нужно поехать, чтобы научиться там. В этой стране нельзя, в нашей стране, потому что в мусульманской стране научишься, надо ехать в страну неверных. Хорошо? А людям нужно, мусульманам, это. В таком случае можно. Если вот эти все три условия есть, человек может отправляться в страну неверных, а иначе нельзя. Хорошо, если он собирается жить там длительный срок. А если, конечно, человек едет, например, по делам торговли, то есть на какой-то короткий срок что-то купить, потом вернуться, то этот вопрос уже, конечно, легче. Это что касается этой главы. Следующая глава бабу тахрим истямали ина изаби ва ина альфидба филакли ва шуби ва тахара ва сайри ва джули истямали. Глава о том, что запрещается пользоваться сосудами из золота и сосудами из серебра для еды, питья, омовения и других каких-то целей, говорит имам ан-Науи. И здесь он приводит хадис сначала от Ум-Салима радиаллаху тааля анха о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аллези ешрабу фи аниати льфиддати, иннама юджержиру фи батнихи нара джаннам». Тот, кто пьет из серебряных сосудов, то в животе у него будет шуметь огонь ада. Хадис, который приводится у обоих имамов. В версии, которую приводит имам Муслим, сказано: «Инна лязи якулу ау яшрабу фи антерфилати ва захаб». Тот, кто ест или пьет из сосудов, сделанных из серебра или золота. Хорошо, то есть в его версии еще добавлено, что не только пьет, но еще и ест. Хорошо. И добавлено помимо серебра еще золото упомянуто. В хадисе Хузейфы сказано: «Инна Набия саллаллаху алейхи ва саллям нахана анил харири ва дибаджи ва шурби фианит изаби валь фидда». Хузейфа говорит: «Поистине пророк, алейхиссалату вассалям, запретил нам шелк, дибадж». Дибадж – это такой вид шелка, дорогая ткань. «Питье из сосудов золотых и серебряных». И сказал: «Гунна лахум фид дунья, ва хия лакум фил ахира». Для них оно в этом мире, а для вас в вечном мире. Для них, то есть для неверных. В этом мире, а для вас в вечном мире. Версии, которые приводятся в обоих сахихах от Хузейфа радиаллаху тааля ан, сказано: «Самиту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама якуль: ла тальбасу аль-харира ва ла-дибаж ва ла ташрабу фи антизаби ва ла-фидда ва ла такулу фи сихафиха». От Хузейфа передано: «Я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: не одевайте шелк и не одевайте дибаж, и не пейте из золотых и серебряных сосудов, и не ешьте из золотых и серебряных блюд». От Анаса Нусирина передается такое сообщение. Он говорит: «Я был вместе с Анасом ибн Малик в обществе, там, где была группа из маджусов, маджусы, зороастрийцы. И принесли, сказано, фалю, значит, то есть это как желе такое на блюде из серебра. И он не стал есть. Ему сказали, то есть сказали, замени, потом принесли на другое, на другом блюде, которое было из такой древесины, халянч. И когда принесли, тогда он поел». Хадис, который привел Аль-Байхаки, говорит имам Ан-Науи, с хорошим иснадом. Итак, это вторая глава о том, что запрещается есть и пить из золотых и серебряных сосудов. И золото, и серебро – два металла, которые созданы Аллах Субхану ва Тааля на земле для людей, для пользования людей. «Уаляди халака лакума фил арди джамия» – сказано, тот, который создал для вас все, что есть на земле. Поэтому люди могут пользоваться золотом и серебром так, как хотят, кроме тех целей, которые запрещены шариатом. Пророк, алейхиссалату вассалям, в частности, из целей, запрещенных шариатом, запретил есть и пить из серебряных и золотых сосудов. Сообщил, что это для них, для неверных в этом мире, а для нас в ахира. Этот запрет касается только мужчин. Некоторые путают два понятия. Хорошо. Нет, это касается и женщин, и мужчин, конечно. Женщин и мужчин. А для нас, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, в ахира, вечной жизни. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что человек, который ест или пьет из серебряной посуды или золотой посуды, что будет шуметь в его животе огонь ада, алиязу билляду, посвят Аллах субхану ва тааля. Что значит шуметь здесь на джарджара звук? Джарджара — это когда человек пьет, у него в горле такой звук, буль-буль-буль-буль, хорошо. Вот так же этот человек, в его животе булькать будет огонь ада. Такой же звук будет. Как в этом мире у него булькало в горле, когда он пил, то там будет в животе, так будет булькать там в аду. Только будет булькать огонь. Это, конечно, указывает нам этот хадис, эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, на то, что не просто харам пить и есть из серебряных и золотых блюд, а что это мин кеба и резунуб, то есть из величайших грехов. Из величайших грехов. Потому что мы знаем с вами, что если какое-то специальное наказание или проклятие, упомянуто в хадисе, в аяте, да, для какого-то греха в этом мире или в вечном мире, то тогда это из великих грехов. Поэтому верующему нельзя делать этого. Пусть это будут вилки, пусть это будут ложки, пусть это будет какое-то золотое нанесение на посуду, даже если это фарфоровая посуда с золотым каким-то нанесением, хорошо, то этого не следует делать. А использование золотой серебряной посуды для других каких-то целей, то есть не для еды, не для питья, можно или нет? Вот здесь есть разногласия среди улема. Мы видим, что имам Ан-Науи, он склоняется к первому мнению, мнению большинства ученых, которые говорят, что нельзя использовать золотые и серебряные посуды не только для еды и питья, но и для других целей. и для других целей. То есть нельзя, например, делать из серебра или золота, иметь такой сосуд, в котором хранит человек лекарство, например. Хорошо. Или где он, какую-то кубышка такая, золотая или серебряная, где он хранит, например, деньги. Хорошо. И так далее. Почему? Потому что они говорят, что раз пророк, алейхиссалату, он запретил есть и пить из такой посуды, то значит все остальное, другое использование, это сюда относится также. Другая группа уляма говорят, что нет. Мы должны ограничиваться тем, на что указывает шариатский текст, то есть хадис в данном случае. Хадис указывает на что? На еду и на питье. Все, значит, все остальное не является харамом. Использование не является харамом. Потому что основа в вещах, правило это, что основа в вещах «Хуа ллези халакат лакум ма фил арди джамиа». Он тот, который создал для вас все, что есть на земле. Значит, основа в имеющихся вещах в мире, что они что? Дозволены, если только нет на это запрета. В хадисе запрет только на что? На еду и питье из таких сосудов. И еще есть запрет на ношение золотых украшений мужчинами. Хорошо? Поэтому они говорят, раз основа дозволенность, поэтому для других целей можно использовать. И приводят, подкрепляют это свое мнение словами Ум-Салама, или сообщением от Ум-Салама, ради Аллаху Та'ала. А она сама же передала этот хадис про запрещенность, правильное использование серебряной посуды. Но передают о ней самой, что хотя она и передала такой хадис о запрещенности еды и питья из золотой серебряной посуды, в то же время у нее у самой была такая бутылочка, джуль-джуль называется, хорошо, наподобие вот как Пепси, бутылка, такое что-то, хорошо, в которой, в этой бутылочке серебряной, она хранила волоски пророка, алейхиссалату вассалям, волоски посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и люди, они лечились при помощи этих волосков. То есть, если кто-то заболевал, приходил к ней, к Ум-Салям, она в эту бутылочку наливала воду, хорошо, как бы полоскала эти волоски, и потом человек пил и исцелялся по дозволению Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что и волос пророка, алейхиссалату вассалям, тело пророка, алейхиссалату вассалям, слюна пророка, алейхиссалату вассалям, они что? В них есть по воле Аллаха Субхану Тааля барака, то есть благодать. Благодать особая, которая является исцелением для человека. Кто-то говорит, что такое барака имеется в виду здесь? Барака имеется в виду здесь исцеление больше. Хорошо, в этом понимании. И как бы люди пили эту воду и исцелялись, означает ли это, что еще кто-то другой, кроме пророка, алейхиссалату вассалям, обладает таким качеством, что его волосы, или его тело, или его одежда имеют барака, несут барака, такое исцеление, такую благодать. Нет, это исключительно особенность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была. Хорошо? Да, его волос, его слюна имеют эту барака. Использовать как исцеление, да, можно. Кто-то говорит, ну значит сегодня привозят нам вот эти волоски сюда. Нанимают вот эти вот клубы здесь, да, привозят волоски раз в год. И вот все идут туда к этим волоскам. Значит, тоже можно ходить. Мы скажем, нет. Почему нет? Во-первых, нет никакого доказательства, что это волоски пророка, алейхиссалату вассалям. Что таких волосков в мире не знаю сколько тысяч. Никакого доказательства, что это волосы именно посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а не какого-то дяденьки там. Нет. Хорошо. Во-вторых, не было у саляфу салих, а нам приказано следовать за саляфу салих, то есть за первым поколением этой уммы. Не было такого, чтобы они брали эти волоски, даже это были волосы пророка, алейхиссалату вассалям, и ездили по городам, и весям развозили везде, и все люди толпами приходили туда, и целовали, прикладывались, хорошо, плакали, стенали и так далее. Ничего такого нет. Ну, пришли к Ум-Салям, сказали, хорошо, разбавила на водички, они выпили, как лекарство, все. А эти люди сейчас пытаются при помощи этих волосков отклонить людей от единобожия, от таухида, от поклонения только Аллаху Субхану Тааля, и приучить их к идолопоклонству, к могилопоклонству, к тому, чтобы ходили люди потом на могилы святых и умощались этим прахом, там, и обтирались и так далее. Вокруг них таваф делали и просили святых об исцелении, и об арака и так далее. Вот их цель на самом деле. Хорошо? То есть нужно понимать, что шайтан подошел к людям вот с этой стороны здесь. Шайтан ищет разные пути, чтобы людей загнать в язычество, в многобожие. И вот это один из его хитрых планов. Как бы то ни было, к чему это сообщение о Тубсалема было приведено, это поддерживает мнение второй группы ученых, да, о том, что не для питья и не для чего, не для еды можно использовать. Хорошо, можно использовать серебро. Это мнение ближе к истине. Ближе к истине. То есть, если человек использует золото и серебро, сосуды, какие-то кубышки, не для того, чтобы есть и пить, можно, иншаллах, но безопаснее для религии человека все-таки, что воздержаться от этого. Почему? Потому что это мнение большинства уляма. И чтобы выйти из этого разногласия и защититься от греха, лучше все равно этого что не делать. Следующая глава, глава о том, что запрещается мужчине носить одежду, окрашенную шафраном. Сауб Музафар. Передается от Анаса радиаллаху талям, который сказал Аннабию саллаллаху алейхи вассалям, и это Зафара Раджуль, запретил пророк, алейхиссалату вассалям, мужчинам пользоваться шафраном. Хадис, который приводится у обоих имамов. Следующий есть Абдулла ибн Амра ибн Аса, который сказал, «Ран-Набию, саллаллаху алейхи вассалям, алейя саубейни масфарейни факал, уммука амратка бихаза, культу агсилухума, кала баль ахрикухума». Абдулла ибн Амра ибн Ас передает, что однажды пророк, алейхиссалату вассалям, увидел на мне две одежды. Две одежды – это что имеется в виду? Из арида, да, как носят вот паломники сейчас, то есть низ вверх, да, так. Окрашенный диким шафраном. Он мне сказал, это мама твоя приказала тебе одеть это. Что это значит? Это значит порицание пророка, алейхиссалату вассалям. Это порицание так высказывается, хорошо. Что это мама тебе приказала так одеться? Он сказал, постирать мне это, постирать эту одежду. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, баля ахрикхума, нет, сожги. Сожги эти две одежды. А в другой версии сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, инна хаза мин сиябиль куффар фала тальбасха. Поясни, это из одеяний кафиров, не одевай это. Хадис, который передал имам Муслим. Так это глава о том, что мужчине запрещается одевать одежду, окрашенную шафраном. То есть краска такая, это асфар, такой дикий шафран или что-то. Растение, похожее на шафран, асфар называется. И упоминается хадис Абдулла ибн Амра о том, что пророк, алейхиссалям, увидел на нем вот такие две одежды, окрашенные шафраном. И сказал, это мама тебе приказала, то есть так высказал порицание пророк, алейхиссалям, ему. Это указывается на то, что нежелательно и даже запрещено человеку одевать вот такую вот одежду, цвета шафрана, то есть желтая, желтый цвет, склоняющийся к красному. Потому что между желтым и красным. Хорошо? То есть, может, как апельсин цвета, вот такое что-то. Хорошо? Туда склоняется, ближе к красноте. То есть он желтый, но немножечко что? Склоняется к красноте немножечко. Так же, как запретил пророк, алейхиссалату вассалям, или мы скажем, как запрещено носить красную одежду, но здесь есть разногласия среди уляма по поводу красной одежды, можно или нет. Лучше не носить. Красная, если это чисто красная одежда, не так, что, например, полоску, красная, черная, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, носил такую одежду. Именно чисто красная. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал убрать попоны на верблюдах красного цвета. Хорошо. Также здесь, из этой главы, мы делаем вывод, о какой одежде вот такого вот цвета. Действительно, Аллаху Та'аля алям, пророк Саусам говорит, что это сообщает, что это одежда кафиров. Мы знаем, что буддисты и вот эти кришнаиды, которые есть, это тоже их, что именно характеризующий их религию цвет, их монахи. Как бы то ни было, пророк Саусам сказал, что это одежда неверных, а раз это так, то значит, а нам запрещается быть похожими на неверных. Потому что пророк, алейхиссалям, говорит, «Манташаба бихаум фауаминум», кто уподобляется какому-то народу, тот из них. И еще одна глава, которую мы сегодня, иншаллаху тааля, возьмем, глава о том, что запрещается молчание в течение всего дня до ночи. Приводится хадис от Али, радиаллаху тааля, который сказал, «Хафизту ан расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ля юцма бааду ихтилам, ва ля сумата йаумин иля лейль». Али говорит, я выучил от Пророка алейхи салям такое, такие слова. Нет сиротства после совершеннолетия и нет молчания в течение дня до ночи. Хадис, который передал Абу Дауд, имам Ан-Науи с хорошим иснадом, Хаттаби сказал в тафсире этого хадиса, сказал он, что поклонением неверных в джахилию, одним из видов их поклонений, было то, что называется сумат. Сумат – молчание. Молчание. В исламе запрещено это. То есть было запрещено это, а наоборот было приказано, что зикр. Зикр и хорошие слова, несущие добро. Дальше приводится хадис от Кайса ибн Аби Хазим, который сказал: «Дахаля Абу Бакр ас-Сиддик аля мрати мин Ахмас». Однажды Абу Бакр ас-Сиддик зашел к женщине из ахмаситов. Ахмасиды – такие вот племена, которые имели отношение непосредственно к Каабе. Хорошо. Им разрешалось, или они, когда делали таваф вокруг Каабы, совершали это в своей одежде. Все другие арабские племена должны были ходить и делать таваф голыми, обнаженными. А ахмаситы нет. Как курайшиты, например, сами нет. Звали эту женщину Зейнаб. И он видел, что она не разговаривает. И он спросил, что с ней случилось, что она не разговаривает. Сказали, она сделала хадж. Хадж, сохраняя молчание, молча. И он сказал ей, разговаривай. Потому что это не разрешается. Фаинна аза ля яхиллю. Это не разрешается. Аза мин амали джахилия. Это из деяний джахилии. То есть до исламских времен. Невежество. Фатакаллямат. И тогда она стала разговаривать. Так это глава о том, что не разрешается соблюдать вот такое молчание до ночи. То есть это было такое поклонение у неверных. У некоторых групп неверных и сегодня это есть. Пост в виде молчания. Хорошо. Так они поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля при помощи молчания до ночи. То есть человек встает после ночного сна, и все, и молчит. И не разговаривает, пока не заходит солнце. Мусульманам запрещено было это делать. И запрещено сегодня. Почему? Потому что это ведет к тому, что человек оставляет такбир, тасбих, тахмид. Не восхваляет Аллаха, ни тасбих не делает, не говорит Субхану Аллах. Не приказывает одобряемое, не удержит отрицаемое. Хорошо. Не читает Коран и так далее. Он молчит. По этой причине нельзя. Вторая причина, что это изъяние джахилии. Поэтому запрещено было. Поэтому было запрещено. Итак, человеку поэтому нельзя делать такие вещи. Чтобы не разговаривать в течение дня специально до ночи ради Аллаха Субхану ва Тааля. И если предположить, что кто-то дал такой обет. Потому что люди разные обеты дают. Что такое обет? Назар. То есть человек говорит, все, ради Аллаха я так сделаю. Или если Аллах исцелит моего больного, я сделаю то-то, то-то, например. Да? Если человек дал такой обет, например, что он будет молчать целый день или два дня и так далее, в таком случае нельзя выполнять такой обет. Хорошо? Такой обет делать нельзя. Потому что обеты, они делятся на виды. Если человек что-то обетовал, это называется у нас как адах, да? Если человек обетовал что-то, что является запрещенным, нельзя такие обеты выполнять. А если он что-то обетовал разрешенное, например, не буду носить эту рубашку, предположим, тогда такой обет можно выполнять. Не обязательно, но можно. Хорошо? А есть вещи, когда человек обетовал что-то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. То есть какое-то желательное деяние, пост, например. Хорошо? Или даже если обязательно. В таком случае что? Уже обязательно. В таком случае обязательно соблюдать обет. В данном случае нельзя. Почему? Потому что это деяние, вот это вот молчание, пост в виде молчания, оно запрещено шариатом. Поэтому нельзя соблюдать такой обет. А что нужно сделать? Нужно нарушить этот обет. Говорить, но потом искупить свой обет. Искупление обета как делается? Так же, как искупается клятва. Согласно хадису, где сказано, что искупление обета, как искупление клятвы. Но человеку, да, ему следует разговаривать, но разговаривать как? Не пустословие, конечно, а говоря благое, произнося благие слова, согласно хадису Пророка алейхиссалату вассалям, «Ман кана юмину билляхи вальяумиль ахир, фалякуль хайран ау лийасмут». Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое, хорошее, либо пусть молчит. والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.